мы продвигаемся, давайте я несколько буквально минут все-таки заберу, мы продвигаемся вглубь Луля, мы уже посередине второй недели Луля, все меньше времени остается, да, когда Всевышний вышел прямо в нашу жизнь, прямо в поле и ждет нас здесь, только чтобы мы это время не пропустили, когда абсолютно все достижимо, когда абсолютно все возможно. Как-то у Рэби Мибельс должна была быть операция очень сложная, сказали срочно, это вот как раз уже было быть в это время. И он отодвинул ее, подписал все бумаги, все отодвинул на после Рош ха-Шана, сказал, что и все очень успешно было. Ну, опять, надо быть Рэби Мибельс. Я не думаю, что кто-то из нас может сам решать такие вещи, это история. Да. И он сказал, что он настолько был уверен, что вот это время само по себе, он использует его с толком, использует, чтобы потом эта операция была хорошо, что было жалко каждого дня, что он бы плохо себя чувствовал и не использовал, и это наверняка больше ему навредило. Есть замечательная история про мальчика, который Ешиват Понович пришел к Машгиаху, к Аврамскому, и сказал, что вот сейчас только что был Рош ха-Шана, Новый год. Вы знаете, что в Новый год определяется все абсолютно, какой будет следующий год. И это такой страшный день, такой важный день, такой особенный день. Он приходит к Машгиаху и говорит, вот вы знаете, вот прошел Рош ха-Шана, ничего не почувствовал. Вот прошел Рош ха-Шана, и я был в синагоге все время, честно отстоял. Ничего не почувствовал. Равровский ему сказал, я точно знаю, почему ты ничего не почувствовал. И он воспользовался такой метафорой, что вы знаете, у нас есть 7 дней недели, 7-й шаббат. И в шаббат нельзя готовить, нельзя варить. И есть такая пословица, что Миша и Хинбера в шаббат, Юхаль бы шаббат, Миша и Хинбера в шаббат, Майюха. Кто готовил накануне субботы, его будет много вкуснее в субботу, а кто не готовил, что он будет есть. Тишрей, вот следующий месяц, когда Рош ха-Шана, это 7-й месяц. А мы сейчас в 6-м месяце. И ему Рав Рамский сказал, я точно знаю, почему ты ничего не чувствовал. Тот, кто готовился в Илуль, ему есть, что есть в Рош ха-Шана. Тот, кто не готовился в Илуль, что он будет есть? Вот у нас сейчас такое особенное время, такой целый месяц Йом-Шиши, целый месяц, день подготовки к этому огромному великому шаббату, от которого настолько все зависит. И мы все понимаем, что мы живем в какой-то очень сложный переломный период. И то, что мы все знаем, что каждые 100 лет есть, в каждом столетии свои переломные периоды. И не было еще ни одного века, в котором не было каких-то таких переломных и сложных периодов, когда люди погибали, или когда были экономические кризисы, какие кризисы, какие кризисы. Я не думаю, что это кому-то... Окей, все это осознают, ну и что? Я не думаю, что это кому-то делать легче и кому-то делать менее важным тот кризис, в котором живем мы. И даже то, что мы будем говорить, что наш кризис относительно прошлых веков, ерунда, а не кризис. Не знаю, мне кажется, нам достаточно. Вот нам прям Всевышний точно знает своих детей, знает, кому что дать. Поэтому, конечно, в этот Рош ха-Шана очень важно, чтобы мы пришли, и нам было что есть. Чтобы мы пришли подготовленными. Так что я всем желаю воспользоваться Илулем максимально с пользой. Окей. Если нет вопросов по Илулю, то и по прошлому уроку, по буквину, то мы продолжаем. Сегодня наша буква, это первая буква, которой мы сегодня займемся, это буква самых. Если я слишком быстро, я, конечно, понимаю, что я взяла темп. Если я что-то слишком быстро или что-то, то вы тоже не стесняйтесь говорить. Вот обратите внимание на букву самых. Обратите внимание, что она круглая, видите? Абсолютный круг. Абсолютная такая закрытая система. Окей, все, все посмотрели, круг. Мир, спасибо большое. Да. Когда Всевышний творил мир, написано, что то, что он сделал цимцум. Он до творения мира абсолютно все это было один сплошной максимальный Всевышний. Для того, чтобы сотворить физический мир включает все. Галактики, все. Он должен был как-то себя сделать себя меньше, сделать себя как бы более разряженным. И вот это место, в котором он сделал меньшее присутствие себя, чтобы там был возможен физический мир, она была построена по принципу самых, она была построена по принципу вот этого круга. обратите внимание, что если вы видите какую-то вещь в природе, и она круглая, то вы предполагаете, возможно, что она естественная вещь. Но если вы видите в природе вещь, она квадратная, прямоугольная, треугольная, вы не сомневаетесь, что она искусственного происхождения. Все, что есть в природе, оно все круглых форм. Нет ни одного квадратного насекомого, треугольного цветка правильными углами. А все, что оно все круглое, все имеет форму близкую, использует именно форму круга. Нет нигде острых углов в природе. Потому что когда Всевышний изначально творил физический мир, он творил его на основе буквы Сама. Он творил его на основе вот этого круга, который является некой, с одной стороны, ограничителем, а с другой стороны, абсолютной защитой. Теперь тот круг, который нам нужен для жизни, он, скажем так, с точки зрения Каббалы, он внешний круг. Есть более внутренние, внутренние, внутренние круги, то есть там, где Всевышнего все меньше, меньше, меньше. И, скажем, если бы вы представили себе такую картинку самых, в нем меньше самых, меньше самых, меньше самых, много вот таких самых, вот так вот, да, вплоть до самых, которые почти выглядят точкой, вот эти точки, это вот, я не знаю, какие-то самые далекие галактики. Это какой-нибудь там Млечный путь, что-нибудь там такое. То есть чем физический мир дальше от обладающих свободой выбора, тем там менее, более разряжено ощущение Всевышнего. Скажем, Израиль называется во всех религиях святой землей, потому что так или иначе люди чувствуют, что вот это вот самый внешний самый, это в Израиле, а самый-самый внешний самый, это стена вокруг храма была, от которой, да, остался только кусочек Котеля, но он вот элемент самого древнего остался до сих пор. Понятно, что здесь мы говорим только про проявление. Физический мир, он весь некая метафора на то, что происходит наверху, но эти метафоры, они могут быть совсем, да, совсем вот тут. Другими словами, смотрите, вообще, я хочу все-таки, я боюсь, что, чтобы у меня не получилось, как будто бы мы просто учим имена и как эти буквы работают в именах. Мы учим намного более важные вещи. Мы учим про то, что мы учим про то, что вот Всевышний изначально сотворил неких 22 принципа, по которым будет сотворен мир физически. Эти 22 принципа, каждая из них была символизировалась, была внесена, была, работала через от. От мы переводим это как буква, абсолютно неправильный перевод, потому что я не могу переводить дословно на русский, будет непонятно. Реально от на иврите значит что-то типа знак, символ, проявление, там, от летува. У нас в языке это слово от, оно употребляется в основном, не означая букву, в основном означая вот некую сосредоточенность силы, сосредоточенность энергии. И все, что из этой буквы потом отражалось в физическом мире, оно и будет эту букву в себе нести. Не под, скажем, например, самых, она от корня или смог, там, как это по-русски сказать, полагаться, надеяться, быть уверенным. Не потому что она похожа на вот эти на круг, на крепость, которая окружает человека. А любой круг, любая крепость, которая окружает человека, она дает возможности снов, потому что она похожа на самых. То есть самых она как бы изначальная система, из которой все остальное развивается. Поэтому, когда мы учимся про буквы, это важно не только тем людям, у кого это в именах. Те, у кого это в именах, для них это как бы более критично, для них это более остро. Но мы все живем в мире, построенном из этих букв. У нас у всех происходят в жизни все события на этих буквах построены. У нас у всех есть черты характера или части личности, построенные из всех букв. Но какие-то буквы, да, те, которые в имени, они для нас основные, поэтому про них, конечно, стоит сосредоточиться. А, соответственно, самых несет в частности в себе такую идею. Человек стоит в некой точке выбора. Если я чувствую, что я могу ли смог, сам ли смог, да, и что я могу полагаться, я могу доверять на Всевышнего, то как будто бы я стою, я одеваюсь самахом, я одеваюсь вот этой защитой Всевышнего, и мне нечего бояться, и в принципе ничего не страшно. И в принципе ничего не беспокоит, потому что я могу в любую минуту, если вдруг почувствую ужас, страх, беспокойство, знать, что мне есть на кого полагаться. Или самых, не дай бог, может оказаться некой ловушкой. То есть как бы человек находится внутри самаха. А мы сказали, что самое-самое внутри самаха – это наиболее отдаленное от Всевышнего места, наиболее разряженное от Всевышнего места. То есть человек находится внутри некого мира, который его окружает. И который делает его... Ну, представьте себе, человек, знаете, как это... У нее есть такая фраза «замок из слоновой кости». Ну, типа, максимально защищенный человек, он максимально одинок. Человек, который настолько боится всего и настолько боится всех, что построил такие защитные сооружения, что ему максимально одиноко. Потому что он не... Как бы самых, это может быть что-то, что я одеваю, потому что я абсолютно надеюсь на Всевышнего. И самых это могут быть всякие физические границы, физический аганот, физические средства защиты, которые человек строит именно потому, что он, я скажу сильное слово, может быть даже обсессивно, не обязательно, но может быть даже обсессивно напуганный, ему нужно еще защититься, и чем больше он защищается, тем больше он напуган. Это, знаете, вот это вот очень, очень важно. Нет, у меня моя сейчас такая любимая метафора, я тут себе дверь поставила. Я всю жизнь жила до последней войны, которая у нас пару месяцев назад была, с такой хлипкой дверкой входной, никогда ее не закрывала в жизни. А тут, когда арабы очень себя вели так агрессивно, и совсем были погромы, и все пару месяцев назад. Вот я решила, что мне для душевного спокойствия и для иштадлоты, ну, естественное поведение будет, чтобы я хотя бы могла дверь закрыть. В общем, поставили более серьезную дверь, ее еще и можно закрыть. Теперь, пока я жила 30 лет с этой хлипкой дверкой, которая чисто обозначала, что есть дверь, у нее ключа-то не было, я ничего не боялась, ничего не беспокоилась. Тут я себя поймала, что я смотрю на эту дверь и думаю, так, ну ее же, наверное, можно взломать. А может, надо не два замка, а 48. А может, вообще одна дверь. Знаете, у меня прямо в голове мелькнула, была когда-то такая пародия в 90-е годы на человека, который там сделал себе много-много-много-много-много дверей разных-разных-разных, долго-долго-долго их открывает, и, да, потому что он настолько напуган и вообще в бункере живет. То есть вот это вот, что нужно все-таки уметь остановиться и вспомнить, что не дверь защищает. Не дверь защищает. Ну вот не дверь защищает. И буква самых, она символизирует вот эту очень важную работу. Человек, у которого она есть в имени, для него это будет, скорее всего, прямо такая работа жизни. Но для всех из нас, для всех, для каждого из нас это очень важная работа. Понять, что мы стоим в выборе, у нас есть выбор. Или мы работаем над тем, что мы доверяем Всевышнему. И тогда, в принципе, Ашем Ули, Тагавайра, и тогда, в принципе, нечего бояться. И тогда, в принципе, не страшно. И если не страшно, это у меня проблема не просто со страхами. У меня, да, есть проблема надеяться на Всевышнего, положиться на Всевышнего. Если мысли, я точно всегда мысли, что есть Он, который все это сделал, и от которого все это зависит. Без желания которого здесь ничего не будет. А Он нас любит. А Он нас любит. И даже то, что происходит в нашей жизни, и нам ужасно не нравится, и мы бы себе этого сами никогда не выбрали, но Он знает, что для нас лучше. Но Он знает, что по каким-то причинам нам вот это нужно. Даже то, что мы понять не можем, да как его ломанное, оно может быть нужно. Ну хорошо, но я не знаю. Я и не хочу симулировать и манипулировать и даже придумывать. Потому что то, что мой ребенок не может, не способен, у него не хватает ни опыта, ни знаний, ни взрослости, осознать, почему то, что я ему говорю, для него на пользу, не делает менее важным того, что я могу это все осознать. Я сегодня уводила трехлетнюю дочку с Джимбори, кто в Израиле знает, и не в Израиле, может, тоже не знает. Вы знаете, это много-много этажей где можно прыгать, бегать, качаться, скакать, нырять внутрь мячиков. Ну вот там 3-4 этажа, и это все на территории там 300 метров и несколько этажей. То есть, ну просто дети там отрываются по полной. И мне в какой-то момент я сказала дочке трехлетней, что нужно уходить. И она, конечно, уходила со слезами, хотя она там отыграла свои 2 часа или 3 часа вовсю. Но я, как взрослый, я понимаю, что нужно пообедать, нужно отдохнуть, нужно позаниматься, нужно лечь спать вовремя, что есть расписание, есть завтрашний день. Что если я ее еще оставлю там, а в ее жизни ей ужасно не повезло. У нее есть жестокая мама, которая вообще кайф ломает. И вот, понимаешь, человек вообще радуется жизни, приходит мама и все портит, уводит, туфельки одевает. В ее же присутствии говорит, все, уходим. И нет никакой возможности объяснить трехлетнему человеку вот всю мою систему вот этой взрослой логики. Почему то, что я делаю, я уверена, что это правильно. То, что Всевышний что-то делает с нами. И нет никакой дороги нам понять логику Всевышнего, не делает менее важной его логику. Не делает. То есть, с одной стороны, или особенно человеку, у которого в имени есть сам. Это может быть даже в крайности. Что или он сможет вот прямо быть таким человеком, который понимает, что он просто надевает на себя вот этот самый, в смысле, смог нашим полагаться на Всевышнего. Или что он может найти себя, не дай Бог, что он прямо вот переживает разные страхи и строит эти границы, и границы, и еще какие-то защиты, и еще защиты. Это может в разных областях жизни работать. Стоит на это обратить внимание. Лучшее лекарство, да, мы с вами сказали. Очень хорошо людям, у которых в имени есть самых, вот эту работу, о которой мы говорили, делать именно с точки зрения когниции, с точки зрения знаний. Эта буква, она такая более когнитивная часто. Я сейчас просто смотрю книжку и смотрю, что я важного не сказала. Сложности у человека, опять, представьте себе человека, который, если делает особо, ну, который, естественное состояние которого, это находиться в неком защищенном состоянии, внутри некого самого, его личного, внутри некого круга. То есть понятно, что принимать какие-то вещи снаружи для него непросто. Например, если он не сделал какую-то особенную работу над собой, то ему там непросто принимать критику. Для него естественное ощущение, что, ну, в принципе, он обычно прав всегда. Ну, обычно. Я не хочу сказать, что все, у кого именно начинают с самых, убеждены, что они там всегда-всегда правы, возможно, нет. Но обычно, чаще всего, ну, что это такая реальность, что они могут сделать. Я недавно сижу, ну, с человеком на терапии, и моя задача, одна из моих задач остальных на терапии, это помочь человеку увидеть, что то, как он воспринимает жизнь в тех местах, где он воспринимает очень закрыто, это не обязательно так, можно видеть шире. И в какой-то момент мужчина, очень мужское высказывание, мне мужчина говорит, ну, я пытаюсь за вами идти, но вы же понимаете, что это все фантазии, что есть простая правда, очевидно. Ну, то есть, все, что шире его восприятия, это какие-то фантазии. Есть простая, очевидная правда, то, как думает он. Это он не самых, но это прям очень по-самых. Мишумках. Агрова, мигрова, да, кисали, да, беремоба, одинуту, пахавот. Алишер, Ецлихоли, и конец Лебова, и Шахнеа, Бемаш, Рауля, и Шахнеа. Если у вас есть родственник или близкий человек, у которого имя начинается с самых или самых естественных, и очень важно, как с ним разговаривать. Нужно с ним разговаривать нежно и уважительно. Потому что у этого человека дорога сбежать, закрыться, исчезнуть, войти в какое-то вот это свое состояние, состояние, при котором он уверен, что все равно его никто не понимает, никто не ценит, и даже пытаться не стоит, что называется, это очень короткая дорога, до него очень близко. И если вы хотите, чтобы вас услышали и поняли, вот человек, который имени не сам, прям очень нежно, очень уважительно, чтобы у него не было причины сбежать в пещеру и дверь запереть навсегда. Значит, люди, у которых есть, сам их дает человеку, у которого он в имени есть, смелость. С другой стороны, упрямство, упорство. Упорство и упрямство. Ну, смелость и упрямство. Люди с хорошим сердцем готовы помогать. Опять, до момента, что ему кажется, что его не принимают, что его критикуют, что ему пытаются что-то навязывать, очень быстро исчезает. Не потому, что он такой, а потому, что это то, что та сила, которая на него воздействует. Ну и понятно, что очень не любят, когда пытаются взламывать его защитные сооружения, лезть ему в душу, лезть ему в сердце, прямо для него это невозможно, болезненно, неправильно, неприемлемо. То есть, если вы хотите с ним дружить, надо, чтобы вы были открыты, чтобы он мог к вам открыться, а не вы пытались быть активной стороной, которая пытается к нему пробиться. Не пробьетесь никогда, только наоборот, все еще хуже закроете. Не любят, да, это мы сказали, но при этом, да, ему возможно убедить, что вы правы, но не в такое убеждение, ты не прав, а открывая. Если он убедится, то он вполне может поменять свою точку зрения и так далее. Окей. Там, если есть вопросы про букву самых, пожалуйста. В семье, вот я не сказала, в семье очень верный, очень отдает себя семье, но ну, трудно выражает эмоции, даже если это женщина. И опять, то есть представьте себе женщину, даже мужчина, это понятно, мы таких знаем, но даже женщина. И трудно с выражением эмоций, она более когнитивная. Она знает, насколько она предана семье, насколько верна и насколько старается. Если ей кажется, что ее не уважают, или ее задевают, или пробивают вот эти ее личные какие-то границы, очень легко может остаться одна. С легкостью. Ей легче. Ей кажется, что ей легче одной. Ей кажется, что ей легче одной, чем бороться за то, чтобы жить в семье. Это вообще большая тема в наше время, почему за это надо бороться. Почему не оставить и все, не отпустить и все. Почему не повесить на пару какой-нибудь ярлык, что он то или сё, и все, и спокойно себе жить одной. Одной же действительно легче. Окей. Тоф. Так как это человек, которому трудно нормально выражать эмоции, бывает, что есть приступ гнева, или взрыв какой-то, знаете, человек, который внутри какой-то стенки сидит, там накапливается, и вдруг оно взрывается. В общем, в двух словах, как всегда, у нас есть дорога Тора, самых особенно важно, у нас есть дорога Торы, очень важно полагаться Всевышнему, делать то, что можете советовать, да, помогает сильно. Туф. Хорошо. И давайте, я все по вопросам жду. Есть по самых вопросам? Давайте, я видел, что было пару вопросов, давайте их открою. Я, кажется, я все основное сказала, может быть, не совсем, тогда вы меня спросите, я надеюсь. Окей. Похоже на объяснение клипот вокруг души. Ну, в каком-то, на самом деле, не очень, но в каком-то смысле, может быть, но не совсем, честно говоря. Буква Т, как сорвавшаяся, самых. Нет, самых она я не сказала. Самых она 60. То есть, помните, мы говорили, что есть отряды единиц, отряды десятков, отряды сотен. Самых она 60, она в ее отряде шестерка, ваф. Помните, что мы говорили про ваф, что ваф это, вот обратите внимание, форма ваф, это палка абсолютная, форма самых, закрытость. Знаете, это в психологии есть такое правило, что абсолютные как бы противоположности на самом деле то же самое. Ну там, человек, который до 60 все еще живет с мамой, человек, который в 15 сбежал из дома и вообще с семьей не общается, у них на самом деле абсолютно та же проблема, там хозер дифференциация, да, отсутствие дифференциации, но которая в разных просто вариантах сыграла, а проблема та же. Вот ВАФ и самых, ВАФ, она же про связь между человеком и Богом, про связь между верхним и низом, прям про такую связь, полную открытость. А самых, когда эта связь уже достигла некой вот такого совершенства, идеала. Окей, если я правильно поняла, больше нет вопросов про вас, дамы?
Рабанит Эстер, тут есть еще вопрос, я прошу прощения. Ирина пишет. Просит, пожалуйста, еще качество для женщин самых. Что-то недостаточно. Сужу по имени своей мамы, София.
Ну, извините. Смотрите, я то, что написано. Я привожу то, что написано. Если как бы я могу посмотреть, что я там потеряла. Вы же понимаете, что не все, что есть в вашей маме, оно именно от самого или именно от имени. У вашей мамы есть еще в каком месяце она родилась, в какого числа она родилась, в какое там время ночи она родилась. У вашей мамы есть каких родителей, в какой семье она росла. Ну, там у нее очень много что составляет личность. И обязательно, что если я не все рассказала про вашу маму, это... что это значит, что это обязательно от самка. В имени Эстер есть самок, точно. В имени Эстер есть самок, она стоит на втором месте. То есть она стоит, она и так когнитивная, так она еще стоит вместе когниции. Помните, мы говорили, что там нефиш, рух, нашама. Первая буква нашама, вторая рух, а третья нефиш. А вот рух – это вот когниция, творчество, все такое, что с одной стороны, если работаешь над тем, что это через Всевышнего и все от Всевышнего, то это прямо преподает, а если не работаешь, то оказываешься очень закрытым и очень мало творческим человеком, с очень закрытым мышлением. То есть Эстер – это вторая самых, очень такая чувствительная. Окей. Да, хорошо. Все. С самыхом закончили. Дальше идем. Вы помните, вы можете, что вы провели самых. И заканчиваем самых. И переходим к букве. Да, переходим спешительно. Переходим к букве Айн. Айн. Нам сейчас наша золотая Мирим покажет букву Айн. Обратите внимание. Тут вопрос про Саша. Это самых? Ну, скорее всего, не знаю. Как вы пишете, это иностранное имя? Да, наверное, самых. Не знаю. Как вы пишете? Айн. Обратите внимание на букву Айн. Вот так она пишется. Слово Айн означает глаз. Буква в основном означает глубину, осознание, воздействие. Даже так, восприятие и воздействие. И как мы с вами только что говорили, она не называется глазом в честь глаза. Скажем, египетские иероглифы, они рисовали глаз, потому что они писали букву для того, чтобы людям было легче запомнить, исходя из того, как выглядит глаз. У нас глаз называется потому что Айн. То есть буква Айн, и за нее глаз называется именно Айн. На самом деле далеко не только глаз называется айн. Например, маян или айн, источник, вода, которая источник отбьет из земли, тоже называется айн. Есть айн, он такой меньше, есть мая, прямо из глази, где он там большой. Да? На самом деле, обратите внимание, это похоже вот сверху, видите, сверху, это два глаза. Вот, Мирим, уберите на секундочку, я покажу, на что айн похожа. Вот айн похожа на человека, который, ну, не знаю, вот я сейчас приподниму камеру, не пугайтесь. Вот если бы меня вот так было видно, так что как бы в центре композиции глаза, а к ним уже лицо. Там нос к ним, лицо к ним. Два глаза устремленных наверх. То есть айн, буква айн, ее форма, она отражает лицо человека, у которого огромные устремленные вверх глаза. Я пока не отвечаю на вопросы, я расскажу свое про айн, а потом мы вернемся к вопросам. Хорошо, чтобы получилась идея, сложилась. Понятие айн в еврейской культуре отражает, как мы уже сказали, восприятие и воздействие. Теперь мы привыкли, что обычно глаза не больше говорят о восприятии. Типа мы воспринимаем мир через глаза, мы смотрим на мир и впускаем его в себя через глаза. Это та часть, которая говорит про восприятие. Про восприятие, про осознание, про глубину, да, это вот туда. При этом тот же источник, бьющий из земли, он не называется слезы. Знаете, можно было бы сказать, да, это как слезы из глаз льются, так из земли льется источник. Но он не называется слезы, он называется именно глаза. Потому что вторая основная функция глаз – это воздействие. А воздействие, можно сказать, по-простому. Ну, мы же все понимаем язык глаз. Но никто не перепутает, когда на вас смотрят и лучатся, и когда на вас смотрят очень закрываясь, или когда на вас смотрят и вас любят, или когда на вас смотрят и вас совсем ни один младенец этого не перепутает. То есть понятно, что мы глазами излучаем, понятно, что мы глазами говорим. А то, что имеет в виду, она имеет в виду другое, она имеет в виду то, что написано в наших книгах, да, написано в Сифре Каббала, что у глаз есть прям вот волны, прямо энергия, которую глаза выпускают. Если вы слышали, а вы слышали, я не сомневаюсь, что все мы тут слышали, про понятие айнара, про понятие глаз, да, дурной глаз, глазить и все такое. Это очень интересная тема, потому что, с одной стороны, рекомендуется не сильно не заморачиваться, немного про нее думать, и не сильно в нее прямо там вныривать, чтобы не стать очень раскрытым для этих энергий. С другой стороны, есть прямо в Аллахе, прямо просто в еврейском законе, в самом простом законе. Есть запрет, ты там на что-то там смотреть. Например, есть прямо вот запрет. Например, смотреть, скажем, очень интересный в Талмуде пример приводится. У человека в гостях был какой-то гость и забыл у него одежду субботнюю, очень дорогую. Знаете, нам сегодня трудно представить, но долгие-долгие века, до буквально несколько десятков лет назад, одежда это было, ее стоили. Еще 100 лет назад, там у человека за всю жизнь несколько раз могла, если он не очень богатая одежда, поменяться. Всего. Но одежда это было прям, ну как сегодня у нас машины, ну что-то важное, я думаю, важнее. Мы машины не раз в 20 лет меняем, слава тебе, Господи. Ну, как бы что-то такое очень круче, чем для нас машины. А вот мы, да, вот мы как раз сейчас про сглазить и объясним. И в Талмуде приводится такой пример, что там человек забыл у кого-то очень дорогую одежду, прям субботнюю, прям очень дорогую. И вот хозяин, у которого эту одежду забыли, он ее хранит, пока хозяин одежды не вернется. теперь эта одежда у него где-то там она сложена, и он боится, что эту одежду боль поест, или она испортится. И он считает, что необходимо ее иногда вынести там, на солнце, на воздух, выпить, и чтобы она там проветрилась. И ему запрещено это делать, если у него дома есть другие гости. Потому что если это не его одежда. Это не то, что он выпендривается, смотрите, какая у меня одежда, вызывает зависть. Ему Аллаха говорит, не вызывай у людей зависть, попадешься на айнара, тебе же хуже. Аллаха говорит, что даже просто эти гости, они спросят у тебя, чья одежда, скажешь, и сама по себе одежда такая, что она может вызвать зависть. И если она вызовет зависть, то та энергия вот этого айнара, та плохая энергия, плохая часть энергии, которая может идти из глаз мастихашина. Но та часть, которая плохая, которая может идти из глаз, она через эту одежду может испортить жизнь ее хозяина. А может, то есть человек даже не видит вот этого человека, которому он делает айнара. Он видит какую-то его вещь. Эта вещь у него вызывает чувство зависти. И его и энергетическая волна, которую он посылает за глазами, может сделать какую-то гадость человеку через вот эту одежду. До такой степени, что Аллаха говорит, что если ты чувствуешь, что ты смотришь на что-то, принадлежащее другому человеку, у тебя это вызывает такое восхищение, что аж завидно. То есть вот это тонкая вещь. Восхищение прекрасно, ну, радость за другого человека замечательно. Но если то, что ты чувствуешь, это восхищение, которое переваливается в зависть, переваливается в зависть, это в смысле ощущение, когда мы чувствуем, ну почему ему так, а мне не так? Ну что, ну где справедливость? Ну что, ну как так, что вот он, ему Всевышний в этом помог, а мне нет? Почему ему дадено, а мне нет? Ну что-то такое. Да? Нужно прямо бежать от этого, бежать. Можешь такое из глаз выпустить, что там потом и человеку будет очень плохо. А понятно, что если ты это сделал. Законы айнара, законы того, что мы выпускаем из глаз других людей, стоят вообще в наших законах, в Аллахе, по соседству с законами, например, побить другого человека. Человек, который побил другого человека, сломал ему что-то, да? Но его за это люди будут судить. В смысле, что ему будут что-то ломать, но понятно, что он будет расплачиваться. А про сглаз люди не будут судить. Но Всевышний будет судить. И будет судить по принципу меда, и будешь судить жестко. И первым будешь ты. Но вот как будто ты что-то ему сломал, испортил, ударил. Это надо очень следить за тем, что мы выпускаем из глаз. Это реальная совершенно сила. Не нужно об этом думать слишком много. Я думаю, что правильно об этом думать вот в такой очень простой рамке. Если я, во-первых, научиться себя засекать, держать руку на пульсе, что не дай бог, когда я смотрю на кого-то, и это теряет границу с завистью, то прямо уходить, отвлекаться, все что угодно, прекращать об этом думать. Мы обязаны управлять мыслями. Это в нескольких местах в Торе. Мы отвечаем за свои мысли, мы обязаны ими управлять. Это абсолютно в нашем управлении, в нашей ответственности. А не начинать там бояться, а ну-ка, кто меня, а что же делать, а ну-ка, кто меня. Обратите внимание, мы все время на этом обращаем внимание, как стоят буквы в еврейском алфавите. Айн стоит после самых. Другими словами, правильно использованные самых, в частности, защищает от любой айнера. Правильно использованное самых защищает от любого сглаза. Вот это вот самых, когда человек сосредотачивается на том, что называется ему на пшута, простая вера, на этой мысли, что есть только Всевышний, реально только Всевышний. И реально никто и ничего не может мне сделать плохого, и никто и ничего никак не может мне навредить, если этого не хочет Всевышний. И вот прямо почувствовать, что я окружена помощью Всевышнего, окружена любовью Всевышнего, вот через это ощущение, через вот это ничего не может пробиться. Никакой айнара, никакой прогресс, ничего не может пробиться. Вообще ничего. Очень важна часть энергии глаз, часть вот этой вот выдающей энергии глаз. Я меньше говорю про принимающую энергию глаз, хотя это очень важно. Да, очень важно, что у нас есть вот такое вот совершенно открытое, прямо, ну, вот интересно, что мы хорошо понимаем, насколько мы через рот запускаем себя, но через рот мы запускаем в нижние этажи себя, со всем уважением. Рот все-таки больше про тело. Изо рта то, что мы выпускаем, это больше про верхние этажи. Это связано с мозгом. А глаза, они вот, они прямо напрямую с мозгом связаны. Мы же все знаем, да? Глаза это просто, ну, прям мозг-мозг. А, и все, что мы впускаем в себя через глаза, другими словами, идет в мозг совершенно напрямую. То есть, что мы читаем, что мы смотрим. Мне очень понравилось, я как-то услышала по-русски чудненькое выражение, как бы мне это развидеть. Вот никак. Не развидеть. А в идеале хорошо бы продумывать, что мы там видим, потому что все, что мы читали, видели, все, что наши глаза туда впустили, все там останется. А чем хотим более работающий вместе с нами чистый мозг, тем важнее, что впускаем. Хорошие новости, что на самом деле активная часть, неактивная часть сознания, она безразмерная, ничего никогда не забывается. Все, кому нужно сдавать экзамены, вы сидите в панике, ничего не помню, все вы помните. Там вообще нет проблемы. Вы все, что один раз слышали, человек не умеет забывать. У нас проблема наоборот с мозгом. Особенно это проблема в наше время, когда информативные вот эти вот дожди, информативные ливни нас окружают сумасшедшие, конечно, сумасшедшие. И мозг настолько пережаривается, что отказывается вообще. Он играет в то, что он такой маразматик, ничего не помнит. На самом деле мозг не умеет забывать. Это наша проблема современного мира. Мозг, то есть если вам кажется, что вот у вас экзамен, вы не помните, нифига. Вы просто не знаете, как дойти до того места, где оно бежит. То есть вам единственное, что нужно сделать на самом деле, это обратите внимание, что когда вы готовитесь к экзаменам, вы, наверное, себе какие-то схемки разрабатываете, или песенки, или чертежи. Ну, в общем, короче, вы просто договариваетесь с мозгом, как по-быстрому прийти к тому месту, где оно лежит. Вы не учите нового, все это знают. Вы только дорожки разрабатываете. И все так делают. Это не нужно этому учиться, это очевидная вещь. Поэтому, в принципе, если это хорошо понять, а складывать сразу все по каким-то понятным местам, куда вы знаете, как дойти, то и не надо ничего учить. Тем не менее, важно, что мы туда впускаем. Но если мы все-таки говорим вот про вот эту энергию, которую мы впускаем, например, воспитание детей. Воспитание детей. Мы все знаем про то, как важно быть позитивными, про то, как важно говорить ребенку там хорошее, видеть в нем хорошее, осознавать в нем хорошее. Очень важно не только, что мы ребенку говорим, а каким мы ребенка видим. И вот это западня для многих родителей. Потому что научиться говорить ему, есть история такая, я ее часто рассказываю, что мальчик прибежал к ЮЭЦу, к школьному психологу после какого-то собрания родительского и попросил ему честно сказать школьного психолога, что за тесты вообще проходили в школе. И что, по-видимому, мальчик понял так. После того, что мама вернулась с родительского собрания, она так себя повела, что мальчик понял, что, видимо, ей сказали, что он конеконченный дебил, что с ним все ужасно и все. Что мама сделала? Ей начинается, ЮЭЦ, значит, психолог был в шоке. Потому что он лично, он делал лекцию для родителей про то, как ваши детей хвалить, поддерживать и так далее. На что мама решила, что она будет работать с той областью, где мальчик очень слаб. Мальчик был очень слаб в математике, поэтому, придя вечером, она начала ему говорить, ты Эйнштейн. Эйнштейн. Ты математический, я сидела в школе, я поняла, ты математический гений. Гений. Просто это пока не проявилось. Гений. И что понял мальчик? Знаете, как в моем детстве был после Чернобыля такой анекдот, не волнуйся, у тебя голова не квадратная. Он понял, раз она ему такую очевидную чушь говорит, наверное, все совсем плохо. Прибежал в истерике психолог на следующий день, что со мной не так. А в чем была проблема мамы? На самом деле даже не в том, что она говорила, у тебя голова не круглая, а в том, что она нифига не верила в то, что она говорит. И вот говорить мы можем все, что угодно. А вот что идет из наших глаз, то есть вот эта вот часть этой энергии, которая идет из глаз, часть выдающей энергии из нас. Она что-то, чему невозможно сопротивляться. Она что-то, чему невозможно не верить. И она что-то, что тут же проникает очень глубоко. Если вы смотрите на близкого, и вы действительно думаете, как вы его любите, или что-то про него хорошее, очень часто не нужно слов. Слова нужны. Слова нужны. Мы скоро дойдем до буквы П, совсем скоро, буквально вот. Не знаю, или сегодня, или завтра. Или сегодня, или на следующий урок. Очень нужны слова. Но обратите внимание, что Айн стоит перед П. То, что у вас выходит из глаз, это ваша чистая вера, это ваша чистая убежденность, это то, что пойдет напрямую в подсознание. Это прекрасно, если это будет поддержано словами. Но слова, расходящиеся с тем, что идет из глаз, никто этим словам не поверит. Они сделают еще хуже. А вот если то, что идет из глаз, оно такое ясное, мощное, что даже слова там не очень, большинству людей это сработает. Есть такие люди, которым прям без слов никак, для них сложнее, но абсолютное большинство, скажем, там 9 десятых человечества, если вы отпускаете, чтобы ваше отношение шло вот по-настоящему, шло сильно, то, как вы любите, то, как вы верите, очень важно опять. Очень важно это делать через убежденность. Если самых очень объективная, Айн, она, конечно, более эмоциональная. И Айн, она про то, насколько это действительно ваша правда будет. То есть, если я думаю, если кто-то думает про ребенка, там, из него ничего не будет, ужасный хам. Как он может так разговаривать? Что это вообще за поведение? И это не то, что я это думаю. И это настолько начинает вот эта вот энергия, которую глаза выпускают, начинает по этому ребенку бить, что он, не дай бог, таким станет, даже без слов. Поэтому если я не хочу, чтобы это с ребенком было, насколько от меня это зависит, у ребенка есть своя свобода выбора, не все от меня зависит. Я мама, не все от меня зависит. Но то, что от меня зависит, я должна по-настоящему внутри работать над собой, где я вижу хорошие вещи в этом ребенке, где я вижу хорошие части. Я не имею в виду не ставить границы. Я знаю, что ставить границы. Я знаю, что учить ребенка, как разговаривать, Но видеть в нем хорошее, верить в хорошее, видеть его хорошие части и светить в них. Вот самых, на самом деле, то, что Талмуд объясняет, то, что там Зоар больше объясняет, что вот все эти круги Всевышний их делал светом. Вот это вот чем Всевышний все эти круги делал, это все свет. Просто каждый более внешний круг, в нем больше света. Чем глубже в самых, тем больше тьма, тем меньше света. Айн, она уже освещена самых. Она работает в контексте самых. Поэтому вот этот свет, который из нее выходит, очень бы хотелось, чтобы он был именно светом. Чтобы он был именно в светлой стороне. Чтобы он помогал человеку освещать в нем то, что в нем светлое, а не в нем то, что в нем темное. Чтобы вот эти вот прожекторы, которые мы выпускаем, самому человеку внутри него показывали его хорошие части. Что самому моему ребенку в себе он может верить в это, а не то, что уже так и не спасешься. То я немножко сейчас... Айна, она построена, как она построена, мы сказали. Это 70, она связана с Зайн. Вспоминаем все, что учили про Зайн. Это такое оружие, это такое орудие. Да? Я думаю, это было очевидно. Да? Если вы обратите внимание, если вы подумаете про букву 70, 70 уровней в Торе, 70 евреев спустились в Египет, 70 народов мира, 70 языков. Я сейчас не буду объяснять прямо все-все. Я скажу про, давайте так, 70 уровней Торы. В частности, говорят о том, что Рамбам говорит так, что абсолютно любой вид знания, у него есть максимум 70 уровней понимания. Если вы увидите где-то больше 70, это точно вариации чего-то там. 70 – это максимальное количество возможностей понимания какой-то вещи вообще, любой. 70 евреев, спустившихся в Египет, мы все евреи, у нас есть 70 корней душ. И абсолютно все мы относимся к одному из 70, ну, корней, в смысле, как у деревьев. Типа мы все относимся к какому-то там дереву, а деревьев всего 70. Если у вас было такое в жизни, вот вы находитесь в каком-то месте, и там есть люди. Эти люди никак себя не повели, никак себя не проявили. Не было никакого там поведения. Они сидят, не знаю, в ресторане, всем хорошо, уютно, все одеты по дресс-коду. И, ну, понимаете, да? То есть такая ситуация, когда, ну, люди не проявляются пока. А ты все равно, вот кому ты чувствуешь прямо, вот с ним я прям хотелось рядом. Это классно. Свой какой-то. А вот это можно, пожалуйста, без меня. Один из возможных рабочих вариантов, мы очень сильно чувствуем людей нашего корня. То есть если вы встречаете человека, который относится к тому же, одному из 70 корней, к которому относитесь вы, то вам с ним прям уютно, хорошо, он прям свой-свой-свой, прям ничего объяснять не надо. Ну, потом окажется, что надо, понятно, все мы думаем по-разному, но вот тут вот ощущение прям свой-свой-свой. А есть какие-то из 70, которые вот совсем не свой, и мы их тоже чувствуем прям за километр. 70 мудрецов в Санедрине, чтобы было можно сказать максимальное количество точек зрения, плюс руководитель, чтобы если мнение разделится, он сказал эхрия, он сказал решение. Он 71-й именно потому, что больше 70 точек зрения быть не может, поэтому даже если все 70 скажут что-то другое, любая точка зрения, которую примет он, перевесит весы на какую-то сторону. Был вопрос, я, честно, я, к сожалению, не успевала все вопросы читать, я сейчас вернусь к ним, прочитаю. Был вопрос, из каких букв построена буква Айн. Буква Айн построена, естественно, из Зайна, которая намекает на хорошие деньги, и из Нуна, которая как раз намекает на бедность, и вместе они создают Айн, которая говорит, как вы понимаете про выбор, про взгляд на жизнь, на взгляд на деньги, взгляд и так далее. Окей, давайте, я хочу успеть на вопросы ответить, у нас мало времени, давайте в имени человека. Итак, если Айн стоит у человека, там особенно первое в имени вообще, то поехали. Сейчас, значит так, тхунот, мухуши, йормальзо. Адам зе яциву маяси. Это человек очень устойчивый, очень действенный. То есть у него все хорошо с тем, чтобы ставить план и добиваться. Проверяет свои действия с точки зрения логики. Очень у него все в порядке с тем, чтобы ставить цель, да, и сверяться с целью, вообще работать с целью. Ну, представляете себе, у человека Айн. Он прям видит человека. Готов тяжко трудиться, вообще разнообразно трудиться, если это то, что к цели ему приведет. Даже если говорится про физический труд. Причем обычно люди, у которых особенно имя начинается с Айн или есть Айн, они реально могут видеть далеко. То есть даже если вот эти большие усилия, включая физические, не приводят к результату мгновенному или быстрому, вот есть люди, которым очень тяжело, если результат не быстрый. Прямо они ломаются, им кажется, все бесполезно. А вот люди, у которых Айн в имени, вот они готовы думать на далекий результат. Они готовы смотреть далеко. Поехали дальше. Очень вообще они у них есть я, Господи, забыла по-русски, у них есть наклонность смотреть глубоко, знаете, наклонность смотреть глубоко, вот скажем, текст с буквы Айн. Айн, она и буква такая, вот скажем, есть Алиф, Алиф, она вот тут говорится спереди, есть Айн, она вот тут в горле говорится, такая глубокая. Вот у всех, у кого именно Айн, очень большая предрасположенность глубоко смотреть. Если это глубоко связано с Торой, с Всевышним, с правдой, ну и классно, пусть все глубоко смотрят, но максимум в кабалу блякнуть. А если они там начинают играться с какими-то другими вещами, а им надо глубоко, они будут такие глубины на пустых местах откапывать, такие глубины, где угодно, где угодно. Им водка будет открывать такие глубины, что вообще... Ну, у них везде глубины, да, очень. То есть, если это использовать хорошо, шикарно, если нехорошо, человек может утонуть в луже. Минутку, давайте... Значит, я потерял где. Утурея бешкида цадахан цад, ады ее рацуй, рацуй там ло ума, ник шефа тобра бешпахто. Значит, прямо у него есть стратегия, то, что, скажем, как семьянин. У него есть стратегия. Он идет шаг за шагом, то, что он считает, чтобы было, что правильно для его семьи, по тому, как он считает. По тому, как он верит, что для семьи хорошо и правильно. По тому, как считает он. При этом есть такая проблема, что он не обязательно объясняет, что он считает, или ему не обязательно нужно, чтобы его члены семьи вообще соглашались. Но если они ведут себя не так, как он считает нужным, не туда, куда он ведет, он ужасно обижается, закрывается, там даже в депрессии может выходить, прям очень тяжело переносит, если люди не хотят идти по той дороге, по которой он решил, что нужно идти. Очень дружественный человек, при этом очень легко может ранить ближних, ну, ранить других людей, когда он чувствует себя раненым. То есть вот у него там, скажем, какая-то цель, большая, маленькая, неважно, и с ним не идут, для него это прям ему по-больному прям серпом. И тогда он становится вообще человеком, который не, ну, вот, как будто не понимает, как он делает больно, и как он позорит. Или как он, ну, когда ему больно, он делает больно в ответ. А он чувствительный, буквально он очень чувствительный. То есть ему сделать больно несложно. Немножко склонен к крайностям. Человек с буквы Айн в имени первый. То есть если уж он увлечется какими-то физическими вещами, то увлечется. Если ему там будет интересна какая-нибудь там вещь, то до зависимости. Может быть. Не обязательно совсем, но на это нужно держать руку на пульсе. У себя те, у кого Айн в имени, особенно если она первая. Три главные свойства, которые буквально дает. Способность видеть далеко и глубоко. Готовность тяжело работать. И чувствительность. Если эти три свойства удается направить на мирные цели, на полезные цели при помощи учебы, при помощи Торы, то все будет совершенно замечательно и мощно. Если эти три вещи не удается направить в правильную сторону, то лучше, чтобы как бы, с этим как-то что-то делать. Лучше бы удалось. Окей, у меня есть минуты, я старалась очень быстро. Я не знаю, вы заметили, я летела как...
Вы сегодня превзошли себя, Рабанит Эстер. Тем не менее, урок, по-моему, очень позитивный и познавательный.
Но есть у меня минутка быстренько посмотреть вопросы.
Так. Я вижу, что пока Рабанит Цепора не подошла, да.
Нет, тогда я быстренько. В древнееврейском письме Айн писался как круг, похожий на глаз. Понимаете, то, что вы называете древним, то те буквы, которые вам показывает Мирьям, это те буквы, которыми Всевышний дал Тору. При этом были буквы Шесуфрим, были разные шрифты, не святые, которыми тоже пользовались. Но те буквы, которые вам показывает Мирьям, мы вот про них говорим, святость именно в них. А шрифты разные всегда были. У нас Раши есть, маленькие шрифты есть. Так вот, окей. Буква Айнский, буква сложных, классно, это я сказала. Имеет разницу для веры. Картинки, которые мы выкладываем, видим реальные, буквально тех картинок, которые мы визуализируем. В каком смысле, Бухар, я не очень поняла, в каком смысле для веры. Картинки вообще для мозга, картинки, которые мы видим реально, да, все-таки отличаются от картинок, которые мы визуализируем у большинства людей. У всех нас наверняка тоже есть какие-то картинки, которые мы представили или увидели во сне, может, в детстве, может, в юности, а может, и нет, которые так нас потрясли, что они круче, чем реальность, но в большинстве случаев реальные картинки все-таки сильнее. Но учиться визуализировать с такой мощью, как реальность, ну, это сложно прям. 7 часов, да, глазами общины, да, точно. Да, еврейские мудрецы как раз называются глазами общины. Замечательно. Кто такая молодец? Таня, вы молодец. Дать примеры имен на букву Айн из Танаха. Классный вопрос. Сейчас как раз... секундочку. Сейчас я вам перечислю примеры буквы Айн из Танаха.
Я написала Амиуд.
Да, в Танахе есть Эзра, Амос, Ами, Амихай, Эммануэль, Амрам, Ади, Адина, Атара, Атерет, Ализа, Энваль, Анат, Азарья. Есть еще. А Азарья я не помню, Айн Реалиф, не знаю. Что-то я боюсь дальше говорить. Это те, что точно, те, что я назвала. Амрам, да. Окей. И сын и невестка на Айн. Окей. Один похож, другой нет. Смотрите. Во-первых, может быть, конечно. Во-вторых, мы говорим все время, что буквы, у них же есть как бы возможность сработать туда и туда. Может, просто пораньше по-разному сработали. Ну, может... Может, и нет. Окей, дорогие дамы, спасибо большое. Надеюсь, что вы чувствуете даже через нашу такую непростую связь, что я от всей души вам желаю хорошего месяца и полной тшувы, чтобы Элуль прошел с большой-большой пользой, и чтобы в Рош ха-Шана все пришли готовы, чтобы был прекрасный год, здоровый год, чудесный год. Надеюсь, что увидите, насколько это честно.